тоже относится и к пациенту. Встреча двух личностей напоминает химическую реакцию между двумя разными веществами. Если она вообще произойдет, то оба вещества изменятся. Когда врач воздействует на душу пациента, то он, безусловно, оказывает на него влияние. Но пациент также может воздействовать на врача, и последний поступит неблагоразумно, если будет защищаться от такого влияния завесой отцовско-профессионального авторитета. Этим он лишит себя важнейшей возможности познания, познания через бессознательное, которое изменяется благодаря бессознательному же влиянию пациента. Многие психотерапевты испытали на себе эти, можно сказать, издержки профессии, наилучшим образом доказывающие химическое воздействие пациента. Один из наиболее известных примеров здесь — это контрперенос, вызванный переносом. Но чаще всего мы сталкиваемся с более утонченными воздействиями, вызывающими в памяти только древнее воззрение о том, как болезнь стараются перенести на здорового, который своим здоровьем должен одолеть демона болезни, часто во вред себе самому. Отношение между врачом и пациентом зависит от определенных иррациональных факторов, приводящих к обоюдным изменениям. Личность врача, разумеется, должна быть стойкой и стабильной, но я видел немало примеров, когда пациент пересиливал врача, несмотря на все профессиональные методики последнего, и даже наносил ему вред. Более четверти века опыта позволили осознать эти факты и построить на их основе новую ступень преобразования. Сам Фрейд, признавая их важность, поддержал мое требование к врачу подвергнуть анализу самого себя. Что означает это требование? Оно означает, что врач в той же мере вовлекается в анализ, как и пациент. Оба они формируют процесс душевного лечения, и преобразование воздействует на обоих. Если же врач не подвергается такому бессознательному воздействию, то не может также влиять на пациента. А поскольку влияние врача в конечном счете является как раз бессознательным, то, не воспринимая бессознательно своего пациента, он не сумеет увидеть его в правильном свете и едва ли добьется успеха. Значит, врач сталкивается с той же задачей, которую хотел бы поставить перед пациентом, скажем, добиться социальной приспособленности или, в другом случае, правильной неприспособленности. Конечно, он может облекать свои терапевтические требования в самые разные формы, в зависимости от собственных установок. Если он считает необходимым преодоление инфантилизма, то должен преодолеть собственный инфантилизм. Когда он полагает целительный обреакцию от ведения всех аффектов, то ему следует снять напряжение со всех своих аффектов. В случае же веры психотерапевта в полную сознательность, ему надо достичь собственной сознательности или, по крайней мере, постоянно стремиться к этому. Не выполнив собственное терапевтическое требование, он не может быть уверен в правильном влиянии на своих пациентов. Фактически все вышесказанное представляет собой комплекс этических требований, которые можно резюмировать в следующем общеизвестном утверждении: ты должен сам быть таким, каким ты хочешь сделать другого. Отметим, что это высказывание всегда считалось пустым, потому что не находился такой прием, который мог бы надолго опереться на эту простую истину. Главным всегда была не причина убеждения, а то, в чем человек убеждается.